Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Москве Басманный суд рассмотрит сегодня вопрос о заочном аресте главы МВД Украины Арсена Авакова. Совет Европейского Союза обсудит сегодня детали дальнейших санкций против Российской Федерации. Сборная Германии вышла в финал чемпионата мира по футболу, разгромив сборную Бразилии со счетом 7-1. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, начнем наш эфир с событий на Украине. На востоке страны продолжается антитеррористическая операция украинской армии, а тем временем Басманный суд в Москве сегодня рассматривает вопрос о заочном аресте министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Как я уже сказала, Басманный суд в эти минуты рассматривает вопрос о заочном аресте Арсена Авакова. В России его обвиняют, в частности, в организации убийств и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Аналогичное дело возбуждено и против днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, которого этот же суд уже заочно арестовал 2 июля. Как комментируют эти обвинения и судебные разбирательства фигуранты этих дел?
Здравствуйте, Светлана. Глава МВД Украины Арсен Аваков как к возможному заочному его аресту в России, так и к возбужденному против него Следственным комитетом Российской Федерации уголовному делу относится с определенной долей иронии. Обязуюсь и впредь работать и служить Украине так, чтобы максимально быть неудобным путинскому режиму, написал Аваков на своей странице Facebook, комментируя и судебный процесс, и возбуждение против него уголовного дела в России. Действительно, вот в начале июля Басманный суд Москвы по таким же обвинениям, как и против Авакова, санкционировал заочный арест днепропетровского губернатора, олигарха Игоря Коломойского. И говоря вот об этом решении, сам Коломойский тогда сказал, что его не волнует правосудие, которое даже в России называют басманным. В Киеве, комментируя обвинения российской Фемиды в отношении украинских чиновников, отмечают, что Кремль пытается психологически атаковать и Коломойского, и Авакова, и, возможно, еще и других украинцев, против которых будут возбуждать уголовные дела, против именно тех украинцев, которые противодействуют, собственно, российской экспансии. Очевидно, что Авакову и Коломойскому, который не позволил повторить донбасский сценарий Владимира Путина в Днепропетровской области, хотят создать проблемы в передвижении. Но за пределами России им ничего не угрожает, отмечает международный эксперт, эксперт по международным вопросам Владимир Горбач. Сразу после решения Басманного суда о заочном аресте днепропетровского губернатора, его окружение заявили, что теперь Игорю Коломойскому, кроме России, закрыта дорога только в Сирию и Северную Корею. Действительно, Коломойский свободно передвигается сейчас по Европе, и никто его там не собирается задерживать по санкциям российского суда. Очевидно, что если Басманный суд заочно арестует и Авакова, он так же, как и Коломойский, сможет свободно передвигаться по странам Европы. Следует сказать, что на возбуждение вот этих уголовных дел и заочные аресты украинских высокопоставленных чиновников накануне отреагировала Служба безопасности Украины. В ответ на преследование Кремлем и Авакова, и Коломойского, СБУ открыло уголовное производство против советника российского президента Владимира Путина Сергея Глазева. Уголовное производство открыто из-за его призывов к развязыванию вооруженного конфликта на Украине. СБУ цитирует заявление Глазева от 10 июня, когда он призвал Россию нанести упреждающий удар по украинской армии, пока она, как сказал тогда Глазев, не окрепла. Ну и в украинской спецслужбе заявляют, что намерены получить показания Глазева как ключевой фигуры в планировании военных операций и информационной дискредитации Украины. Светлана.
Владимир, накануне прояснилась судьба украинской летчицы Надежды Савченко, которая добровольцем поехала бороться с боевиками на восток Украины и затем попала в плен. Вчера стало известно, что Савченко находится в следственном изоляторе в Воронеже. Ее якобы подозревают в убийстве российских журналистов. А как отреагировали на эту новость украинские власти?
Вчера Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против, как сказано в заявлении, незаконного вывоза в Россию украинской летчицы Надежды Савченко. Она несколько недель назад вместе с другими бойцами добровольческого батальона «Айдар» попала в плен к боевикам в Луганске. Она старший лейтенант национальной армии, служила ранее в миротворческом батальоне, украинском батальоне в Ираке, ей 33 года. Вот Надежда Савченко, собственно, стала известна после обнародования видео с ее допроса боевиками. На этом допросе она заявила, что воевала в Донбассе, поскольку давала присягу украинскому народу защищать свою страну от внешнего вторжения. Известно, что пленную женщину сепаратисты хотели обменять на четверых своих бойцов, но переговоры в последний момент сорвались. Сейчас Савченко находится в следственном изоляторе Воронежа, якобы по подозрению в убийстве российских журналистов. Вывоз Надежды Савченко в Россию является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализовывают свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации, подчеркивается во вчерашнем заявлении МИД Украины. Ну и сегодня известно, что в Воронеже должно состояться первое судебное заседание по делу Надежды Савченко. Светлана.
Владимир, накануне украинские власти обратились в ВКО, Международную организацию гражданской авиации, и в морской арбитраж в связи с действиями России, аннексировавшей Крым. А какие могут быть последствия у этих обращений?
Действительно, Украина обратилась и в Международную организацию гражданской авиации, и также в морской арбитраж. И Украина зафиксировала уже около 4000 фактов нарушений российскими компаниями воздушного пространства Украины. Вот накануне ИКАО подтвердило, что воздушное пространство над Крымским полуостровом по-прежнему находится под контролем Украины, под украинским контролем. И в Киеве по этому поводу заявляют, что за нарушение воздушного пространства штрафные санкции российских компаний уже превышают $200 миллионов. Как сказал на специальном брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко, если Россия не будет выплачивать вот эти штрафные санкции, то следующим этапом может быть подача заявления об исключении России из ИКАО, и как следствие российские компании тогда не смогут летать над территориями стран-участниц этой международной организации гражданской авиации. Ну, аналогичные процедуры сейчас проводятся и относительно морских портов. Киев ставит вопрос об исключении России из соответствующей международной конвенции, чтобы это может в итоге привести к тому, что российские корабли также не смогут заходить во многие иностранные порты. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а сейчас подробнее о событиях на востоке Украины. Заявление командования антитеррористической операции о том, что крупные города, захваченные сепаратистами, будут взяты в блокаду, стороны конфликта интерпретировали по-разному. Военные говорят о том, что единственная цель блокирования Луганска и Донецка – не допустить новых поставок оружия сепаратистам. Жители областных центров опасаются прекращения поставок продовольствия и жизненно необходимых товаров. По словам журналиста Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирины Козыревой, вооруженные сторонники Луганской Народной Республики живут с оглядкой на ситуацию в соседнем Донецке и ждут, какие действия предпримет там украинская армия и Национальная гвардия. С Ириной Козыревой побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Сегодня тоже уже с утра было несколько взрывов, но откуда, куда они летят, неизвестно.
Еще несколько дней назад были сообщения, что бои прям вот уже почти в черте Луганска, станица Луганская, поселок Металлист. Какая там ситуация? Действительно там что-то продолжается? Можно ли говорить о том, что эти пригороды под контролем украинской армии или нет?
Насчет станицы нет. Я не могу сказать точно, что они полностью контролируются бойцами Национальной гвардии. У нас опять начали стрелять. Лист тоже, я так понимаю, там 50-50. Половина остались Национальная гвардия, половина ополчения. В самом городе бои не ведутся представителями военных украинских, потому что их здесь нет просто. Здесь вот наши ополченцы передвигаются постоянно и из разных точек все время стреляют, причем не всегда эти снаряды долетают в пригород, в тот же Металлист, Красный Яр, станицу. Они периодически у нас взрываются в городе. Вчера у нас были повреждены и высотки, и маршрутка, и погибли люди. Поэтому, ну, как бы, ситуация такая.
Ирина, вот я читал сообщение несколько дней назад, что чуть ли не с землей сравняли Луганский автовокзал. Это действительно так? Вы это видели своими глазами?
Нет, это неправда. На месте он стоит, все с ним в порядке. Единственное, там попали в, скажем так, в здание одного из предприятий. Там, конечно, и стекла повылетали, и в машину попал снаряд, взорвалась машина легковая, погибли люди. Но автовокзал на месте, там все нормально.
Обсуждают как-то заявление, сделанное несколько дней назад командованием антитеррористической операции, о том, что Донецк и Луганск – большие города, здесь бомбежек не будут, но зашла речь о блокаде, и вот эти слова о блокаде все интерпретируют по-своему. Военные говорят о том, что блокада – это всего лишь окружение с целью не допустить там провоза боеприпасов и миграции боевиков, а в городах в этих сразу вспоминают чуть ли не блокаду Ленинграда, представляете, какие-то ужасы, гуманитарную катастрофу. Вот об этом говорят просто люди в городе.
Это обсуждается, да, конечно, все боятся того, что окажутся отрезанными от поставок продукции, которая, собственно говоря, уже сюда особо не возится, я так понимаю. У нас в супермаркетах, там, например, вместо колбасы, в некоторых лежит вода или там чипсы. То есть я так понимаю, что уже проблемы с поставкой на рынок уже есть. Если будет заблокирован любой подъезд к городу, то мы как бы здесь, наверное, умрем с голоду. Вот. Но обсуждается это все это среди людей, конечно. Мы все боятся остаться отрезанными. Но дело в том, что мы вот смотрим на всю эту ситуацию, мы не совсем понимаем, откуда возьмутся силы у украинских военных для того, чтобы даже окружить город. Потому что на самом деле тот контингент, который находится там в поселке Металлист, который находится под станицей Луганской, на самом деле их очень мало. То есть это должны прийти какие-то большие силы, чтобы взять в кольцо город. И то же самое Донецк. Поэтому я сомневаюсь, конечно, что у них хватит силы, возможности взять его реально в кольцо.
Ну вот все последние дни все обсуждают освобождение Славянска и Краматорска или там укрепление сепаратистов в Донецке. Mm-hmm. Порошенко сегодня приехал под Славянск, а вы уже вот который день находитесь в зоне этих беспрерывных перестрелок. У вас нет ощущения, у жителей Луганска вообще нет такого ощущения, что о них немножко забыли на фоне происходящего в Донецке, в Славянске?
Нет, я думаю, что к нам просто это все идет по раскачке. Мы вообще смотрим на ситуацию в Донецке, как будет проходить Донецк, потому что мы боимся и знаем о прогнозах, которые озвучивались ранее, о том, что в Луганске будет ситуация еще хуже, чем в Славянске по разрушениям, по обстрелам и так далее. И поскольку у нас здесь очень-очень много ополченцев, они у них на вооружении и грады, и васильки, и минометы, ну, в общем, очень-очень много всего. И, честно говоря, я не знаю, как они будут брать нас в блокаду, если вдруг они нас окружат, украинская армия, то я так думаю, что наши местные ополченцы здесь решат просто развалить город. Такое впечатление у нас у всех складывается, если честно.
Ну вот по вашим ощущениям этих людей, их счет идет на тысячи, да? Несколько тысяч человек, вы говорите, много.
Да, тысячи, да. Причем у нас здесь в Луганске и области работают, ну, скажем так, работают, да, 7 групп боевиков, которые преследуют вроде как одну идею защиту области от Киева, так называемой хунты. Вот. Но при этом они действуют по-своему. Кто-то из этих группировок идет на военные действия, кто-то просто занимается исключительно мародерством, забирают машины, уже начали заходить в дома по городу, грабить, выносить всю технику, деньги, золото и прочее. Просто люди вооружены до зубов, и они прекрасно понимают, что никакой ответственности они за это не понесут.
Вы как бы живете с оглядкой на ситуацию в Донецке, а у вас есть ощущение, что сепаратисты тоже ждут, что будет вот там, в Донецке, договорятся или,
конечно,
не договорятся, и что они как-то вот свои действия пока активные приостановили и смотрят, что же будет в Донецке и в окружающих Донецк городах?
Конечно, изначально у нас всегда было, мы ориентировались на Донецкую Народную Республику, и референдум точно так же мы смотрели, как он проходил в Донецкой Народной Республике. И я думаю, что для Луганской Народной Республики та же личность Стрелкова, Гиркина, да, она является авторитетной, и все действия, которые происходят в Донецкой области, я думаю, они сюда, ну, как-то пытаются их применять. Но я так подозреваю, что в Донецкой области там намного больше, во-первых, там и территория больше, и Донецк сам больше город, чем Луганск, и, естественно, там ополчение намного больше. Поэтому у них немного другая ситуация, у них там, ну, больше вооружения, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что они смотрят, да, ну, как на старшего брата.
Это было мнение журналистки Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирины Козыревой. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Совет ЕС, в него входят постоянные представители стран-участниц, решил продолжить введение дальнейших санкций второго уровня против России. Детали будут проработаны в течение сегодняшнего заседания Совета. Более болезненные санкции, влияющие на доступ России к финансовым рынкам, технологиям и военной технике, могут быть приняты, если Владимир Путин откажется способствовать снижению напряженности на Украине. О влиянии России на украинский кризис, отношениях России и Европейского Союза и о том, как в Брюсселе оценивают созданный Владимиром Путиным политический режим, в студии «Радио Свобода» говорит европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства, чешский дипломат Штефан Фюлле. Вопросы ему задавали мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
Вы отвечаете за вопросы добрососедства в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, кто сейчас Владимир Путин для ЕС? Это партнер или противник?
Он, конечно, партнер. Если он противник, то зависит от него, а не от наших решений. И он, конечно, партнер в том, чтобы урегулировать вот эти открытые вопросы вокруг Крыма и вокруг Востока в Украине, но не только это. У нас есть много открытых вопросов, которые касаются не только восточного партнерства, но и отношений между Евросоюзом и Россией.
Вы считаете, что Путин пытается восстановить Советский Союз хотя бы на части бывшего советского пространства?
Я не думаю, что можно сделать шаги назад и идти против логики развития. Но, конечно, мы все слышали, когда несколько лет тому назад господин президент Путин сказал, что самая большая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И, конечно, мы видим его шаги, которые касаются не только таможенного союза, но и создания Евразийской унии, второго интеграционного проекта на европейском континенте.
Как вы для себя определяете, какой строй, что за государство, что за общество создал Владимир Путин за последние 14 лет?
Он создал страну и общество, где, несмотря на демократические выборы, передача мощи предметом решения двух людей, где, к сожалению, демократия имеет только определенное место и где взгляды большинства недостаточным способом берут во внимание мнение меньшинства. Он создал, по его словам, новый тип демократии и хочет создать новый, я бы сказал, группу ценностей и принципов. Он стремится сделать это как бы в отличие от вот тех ценностей и принципов, на которых стоит Европейский Союз, Европейская Уния. Там, где мы не готовы делать компромиссы, это насчет вот этих самых ценностей и принципов. Я думаю, что очень тревожно, когда политики, несмотря на универсальные нормы, что касается соблюдения человеческих прав, они стремятся создать свои собственные модели. То, что интересно президента Путина, что он стремится все эти годы создать противовес Европейскому Союзу, Европейской Унии. Мы уверены в том, что без демократии нельзя использовать весь человеческий потенциал. В государстве, когда люди готовы только говорить те же самые тезисы, которые они слышат от политиков и которые каждый час, каждую минуту показывают по телевидению, в обществе, когда люди перед тем, как выскажут свое мнение, осматриваются назад, если кто-то их не слушает. Конечно, там есть большие вопросы насчет того, насколько такая демократия может привести к освобождению вот этого самого человеческого потенциала, о котором мы говорим.
Господин министр, вы лично считаете, что нужно немедленно вводить новые санкции против России или, скажем, с подобием списка Магнитского ввести со стороны Европейского Союза?
Смотрите, эти санкции, они связаны с ситуацией на востоке Украины. Причем мы говорили ясно, что санкции с нашей стороны, они имеют двое значения. Это наша логичная реакция, если кто-то нарушает международные правила, если кто-то ставит под вопрос вот самую основу европейской безопасности, если кто-то нарушает территориальную целостность своего соседа. И с другой стороны, это, конечно, инструмент политический, инструмент, который должен помочь вот этого партнера привести за стол разговоров. И у нас уже есть вторая степень этих санкций. Члены государства, они готовы принимать другие шаги в этом направлении. Если вот эта дестабилизация будет продолжаться с прямым участием в России. Я думаю, что работает и что эффективно, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки принимают меры в том же самом направлении. Все-таки, что касается конкретных шагов, этих шаги, как, несмотря на то, что они принимаются координационным видом, они были все-таки не теми самыми. У американцев есть свои шаги. У нас мы сейчас интенсивно работаем над подготовкой третьей степени санкций. Если ситуация и дальше будет дестабилизована, как она есть. И в рамках вот этой третьей группы санкций будут и санкции, у которых у американцев нет. Что касается вот этого списка или других мер, еще один раз говорю, самое главное, мы консультируем эти шаги, самое главное, что вот этот сигнал, который наши шаги дают Кремлю, я думаю, что они ясные и со стороны Соединенных Штатов Америки, конечно, и со стороны Европейского.
О чем вы подумали, когда Россия аннексировала Крым?
О том, что Россия вносит в отношения между Москвой и Брюсселем негативный элемент, который поставит тень на наших отношениях, наверное, на длинное время. Второе, я вспомнил на эти карты, которые возникали особенно в Соединенных Штатах Америки, Советского Союза, где были Балтийские государства, был такой маленький астерикс, заметка, и так на карте где-то в правом дольнем углу, в левом углу было написано такими маленькими буквами, но они имели большое политическое значение. Правительство Соединенных Штатов Америки никогда не признало. Балтийские государства стали частью Советского Союза. Я уверен в том, что было очень много случаев, когда много умных людей говорили, но не стоит это. Это уже история, ее нельзя повернуть обратно. Видите, они были неправыми. Сейчас вот эти все три государства, они самостоятельными государствами, являются членом НАТО и членом Европейского Союза. Так что насчет Крыма, я сам уверен, что это только вопрос времени, когда вот эта большая несправедливость, которая случилась, когда нелегитимным способом при наличии зеленых, как про них говорят, зеленых мужиков и зеленых человечков, принимается нелегальным способом решение о самостоятельности и потом впоследствии аннектирование этой части Украины Россией. Причем аргументы, что когда-то в прошлом это была часть России, если я бы на одну секунду принял этот аргумент, то нам придется переписывать границы не только в этой части Европы, а в целой Европе. Мы же сами решили уже после Второй мировой войны, что дорога туда не идет, что переписывать границы таким способом нельзя. Это, кстати, одна из этих ценностей, на которой стоит Европейский Союз.
Говорил европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства, чешский дипломат Штефан Фюле. С ним беседовали мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шары. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Острая гуманитарная проблема. Так президент США Барак Обама квалифицировал ситуацию, сложившуюся на границе с Мексикой в результате массового перехода границы мигрантов из центральноамериканских стран. Президент просит Конгресс срочно выделить 3 миллиарда 700 миллионов долларов на финансирование мер по размещению, содержанию и обработке дел десятков тысяч человек, незаконно перешедших границу Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Судя по сообщениям из штатов, граничащих с Мексикой, ситуация в нескольких округах близка к кризисной. В последние месяцы неохраняемые участки границы каждый день переходят десятки и сотни детей и подростков из стран Центральной Америки. Большинство из них задерживается американскими пограничниками и направляется в иммиграционные центры для обработки их дел и определения судьбы. В нормальные времена этих помещений хватает, но сейчас времена ненормальные. В этих центрах находится больше 50 тысяч подростков, среди которых немало и взрослых, сопровождавших их при переходе границы. Причем, в отличие от граждан Мексики, депортация которых производится почти автоматически, благодаря специальным двусторонним договоренностям, ходоков из Центральной Америки нельзя просто выставить из Соединенных Штатов. У них есть льготы, благодаря принятому несколько лет назад закону о борьбе с контрабандной переправкой людей из этого региона. Начало нынешнему беспрецедентному потоку нелегалов, как считается, было положено ничем иным, как слухом. Слухом о том, что детям, оказавшимся на территории США в момент осуществления реформы иммиграционной системы, будет предоставлено право легализоваться. Этой реформы не произошло. Американские власти прибегли к рекламной кампании в этих странах, чтобы разубедить родителей подростков в том, что их детям обеспечена лучшая жизнь в Соединенных Штатах. Но эти меры не помогают, и американским федеральным властям приходится предпринимать экстренные шаги, чтобы разместить, содержать и пытаться депортировать нелегалов. Идут разговоры о том, чтобы использовать для этого бывшие военные базы. Согласно некоторым источникам, федеральные власти намерены прибегнуть к помощи религиозных организаций для временного обустройства нелегалов. Этот кризис пока местного масштаба уже вызвал протесты в нескольких городах, где находятся иммиграционные центры. Пикетирующие перекрывают дороги, чтобы не допустить автобусы с нелегалами в свои районы. В Вашингтоне кризис на границе повлек громкие взаимные упреки. Республиканцы с инстинктивной подозрительностью отреагировали во вторник на запрос президента о выделении почти 4 миллиардов долларов на экстренные меры по наведению порядка на границе, по депортации нелегалов. Не будем забывать, что администрация Обамы в течение нескольких лет заверяла нас, что наша граница крепка, как никогда. Последние события разоблачили эти заявления как ложные, заявил влиятельный сенатор, возможно, республиканский кандидат в президенты Марк Рубио. Некоторые из его однопартийцев требуют от Белого дома упростить процесс депортации нелегальных мигрантов. Но кое-кто из видных демократов упрекает президента в том, что иммиграционная служба слишком энергично высылает из страны нелегалов. Как считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам, ситуация на границе чревата серьезными политическими последствиями для США.
Не хватает продуктов питания для них, не хватает денег, не хватает больничных коек. Многие из этих молодых людей имеют инфекционные болезни, не хватает помещений для их размещения, какие-то бараки там строят. То есть это действительно кризисная ситуация. И это началось в 2012 году. И дальше произошло ускорение, и возникли в Латинской Америке специальные группы бизнес, собственно говоря, по контрабанде людей молодых. Кризис такой, что сейчас президент Обама посылает своего вице-президента Байдена и государственного секретаря Керри встретиться с главами государств этих стран Латинской Америки и попытаться их убедить, чтобы они тоже со своей стороны это приостановили.
Профессор, а что можно сказать о реакции Вашингтона на этот кризис? Ведь такое ощущение, что законопослушная страна попросту не способна защитить свои границы, потому что пограничники не имеют права сразу выпроводить мигрантов из страны.
Сейчас все обмениваются взаимными обвинениями. Но, с другой стороны, сейчас, наконец, началась какая-то совместная деятельность между республиканским конгрессом, демократическим сенатом и демократической администрацией президента Обамы. Все понимают, что кризис. И уже республиканцы объявили, что они выделят те чрезвычайные средства, 3,8 миллиарда, которые требует президент Обама. Никому не нужен гуманитарный кризис. Но сейчас и население уже начинает бунтовать. Уже в Калифорнии, в Техасе. Народ выходит на улицы, останавливает автобусы. То есть это уже социальный и политический кризис, который может отразиться на выборах в ноябре 2014 года и плохо отражается на образе Америки в мире.
Это был профессор Михаил Бернштам.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На востоке Украины, недалеко от города Луганск, в ночь на среду шел бой, сообщает УНИАН. По словам очевидцев, была слышна стрельба из крупнокалиберного пулемета и взрывы гранат. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вызовом в Россию украинской летчицы Надежды Савченко, сообщается на сайте ведомства. По информации украинских СМИ, Савченко находится в одном из следственных изоляторов в Воронеже. Ее подозревают в убийстве российских журналистов. В квартире соратника Алексея Навального, сотрудника фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, проходит обыск. В конце июня Албурова вызвали на допрос по делу о краже картины «Плохой и хороший человек», которую сотрудники фонда подарили Алексею Навальному на день рождения. Совет Федерации сегодня на последнем заседании весенней парламентской сессии должен рассмотреть рекордное количество вопросов – 89. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о заочном аресте министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В России в отношении него возбуждено дело об организации убийств и применении запрещенных средств и методов ведения войны. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, евро 46 рублей 81 копейку. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. В России начинается второй пик лесных пожаров. Общая площадь лесов, выгоревших с начала этого сезона, превысила 1 000 000 гектаров. При этом режим чрезвычайной ситуации введен далеко не во всех регионах, страдающих от огня. Скептики предсказывают повторение ситуации 2010 года в центральном регионе страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
Дальний Восток и Сибирь уже около 3 месяца страдают от лесных пожаров. В начале июля региональные департаменты лесного хозяйства опубликовали данные о последствиях начала пожароопасного периода в 2014 году. По итогам этого времени только в Сибири огонь затронул более 1 000 000 гектаров. На Урале природные пожары занимают более 11 тысяч гектаров. В Дальневосточном федеральном округе лес горит на площади почти в 50 раз больше. Это примерно 2 Москвы. В центральном регионе пока ситуация с пожарами более спокойная. Однако нежелание чиновников на местах приносить начальству плохие отчеты может окончиться для региона также крупными лесными возгораниями. Координатор противопожарной программы Greenpeace, бывший пожарный Григорий Куксин, считает, что пока ситуация не критическая, и при изменении политики региональных руководителей угрожающего горения лесов можно избежать. Однако уже на данный момент ясно, что масштабы пожаров в регионах серьезнее, чем в 2010 году.
Сейчас сильно горит Иркутская область, но вообще развивается ситуация и в Красноярском крае, и в Якутии, и в Амурской области. Ждем некоторого ухудшения ситуации в Центральной России. В Центральной России это пока ситуация достаточно спокойная, стабильная, но поскольку известно, что есть много действующих торфяных пожаров, которые пока скрываются и недостаточно эффективно тушат, то как только станет сухая жаркая погода, возможно, следующее обострение, следующий пик пожаров. Москва и Московская область, естественно, спокойнее. В Московской области огромное количество и сил, и техники, и людей. В соседних областях, в Рязанской, во Владимирской, в Тверской, в Ивановской, действуют торфяные пожары, и при этом силы средств на порядке меньше, чем в Московской области, и значительно меньше, чем того требуется. А в Сибири на Дальнем Востоке ситуация достаточно плохая, она такая метеозависимая. Регионы не справляются, а поскольку с большим запозданием вводят режимы чрезвычайных ситуаций, стараются прятать, стараются не показывать на ранних стадиях опасное развитие ситуации.
Григорий Куксин рассказывает, что одним из факторов осложняющих борьбу с природными пожарами, является недостаток работников лесохозяйственных организаций. По его словам, спасатели МЧС не играют ключевой роли в тушении пожаров на землях лесного фонда. Они подключаются к работам только при введении режима чрезвычайной ситуации. Эколог указывает и на недочеты работы ведомства. В частности, МЧС фактически не исполняет президентское поручение о необходимости решения проблемы с палами сухой травы. Например, не проводится разъяснительных работ в сельскохозяйственных районах, где чаще всего поджигают траву. От пожаров уже пострадали десятки людей. Несколько человек погибли. Среди пострадавших местные жители, работники лесохозяйственных организаций и, как говорит эколог, так называемые добровольцы. Григорий Куксин так отзывается о тех, кого записывают в реестры добровольцев без их ведома. Обычно это сотрудники каких-либо предприятий. Их практически в принудительном порядке отправляют в лес на борьбу с пожарами без должной подготовки или обучения. Такая практика появилась после принятия федерального закона о добровольной пожарной охране. Принятая сегодня форма исполнения этого закона часто ставит под угрозу жизнь этих добровольцев. Один из последних инцидентов произошел в Амурской области, когда необученных людей направили тушить пожар в лес, в результате чего 3 погибли, а еще несколько человек получили серьезные ожоги.
На бумаге 900 тысяч, то есть почти миллион пожарных добровольцев. В реальности посчитать, сколько таких подразделений было создано, невозможно, потому что, ну, такое шло массовое давление на муниципалитеты, сотрудников пожарной охраны, чтобы вот эти реестры заполнялись мертвыми душами. Выполнить требования этого закона невозможно. Мало того, нет законных актов, все добровольцы, которые сейчас на бумаге числятся, они не соответствуют требованиям этого сотового закона о добровольной пожарной охране. Ну, хотя бы потому, что нет порядка медицинского освидетельствования, которое обязательно с точки зрения этого закона. Этот порядок до сих пор не разработан. Опять же, эта функция была возложена на МЧС, и МЧС эту функцию не выполнила. Работают отдельные группы энтузиастов. Часто они встречают сопротивление на местах, потому что чиновникам, прежде всего в МЧС, очень невыгодно показывать реальное положение дела, очень не нужны свидетели на местах.
В то же время эколог Greenpeace признает, впервые цифры ведомств и организаций перестали разительно отличаться. Григорий Куксин видит в этом последствия замечания президента Путина на прошлогоднем Государственном совете, где он высказался об искажении чиновниками реальных данных. Пока остаются проблемы в региональных ведомствах, но Рослесхоз и МЧС ужесточили за этим контроль. Правда, в итоге цифры приходят с задержкой, из-за чего введение режима ЧС в горящих регионах также осуществляется с опозданием. Наибольшие опасения вызывают торфяные пожары, которые и стали причиной смога над Москвой летом 2010 года. После отчетов чиновников об успешном обводнении торфяников и заверений, что гореть они не будут, такие пожары просто не регистрируются официально. В частных разговорах с экологами сотрудники пожарной охраны сообщали, что такая установка поступила от глав региональных центров МЧС.
Ведет это к тому, что пожары вместо того, чтобы на ранней стадии тушиться, всеми силами, с привлечением тех резервов, которые для этого есть и которых, в общем, должно хватать. И вместо этого пожары просто не показывают в отчетности, в статистике, прячутся. И получается, что это дополнительная нагрузка и дополнительные риски для тех пожарных, которые работают на местах. Потому что когда человек по документам сидит в пожарной части, а в реальности уже который день работает на тушении торфяника, это, ну, ситуация абсолютно неправильная, потому что он не получает за это достаточного вознаграждения, он не может отчитать траты на топливо. В случае какого-то травматизма, не дай бог, несчастного случая, ну, невозможно объяснить, что человек делал в лесу, на болоте, в то время как по документам он находился в пожарной части.
Сами добровольцы Greenpeace занимаются обнаружением и отслеживанием очагов пожара, патрулированием потенциально опасных районов и тушением возгораний. Помимо этого, активисты развозят гуманитарную помощь, пострадавшие от природных пожаров районы. Иногда они даже участвуют в аварийно-спасательных работах. Анна Коскина для Радио Свобода, Москва.
В Москве профсоюз «Университетская солидарность» сегодня проводит акцию в поддержку преподавателей Северного арктического федерального университета в Архангельске. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Руководство вуза уволило доцента Олега Клюенкова и вынесло выговор старшему научному сотруднику университета Ольге Поспеловой. По мнению организаторов пикета, это было связано с их участием в деятельности местной правозащитной организации «Ракурс», которая занимается защитой прав ЛГБТ. Подробнее о целях акции рассказал оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность» Владимир Комов.
Достаточно участились случаи увольнения преподавателей за их общественную деятельность, там, идеологические взгляды. В прошлом году было частые случаи увольнения преподавателей, допустим, за сексуальную ориентацию. Но в случае с Северным арктическим федеральным университетом, который расположен в Архангельске, мы наблюдаем вообще-то нонсенс того, что еще до этого никогда не было. Инициатором преследования преподавателей выступала никто иной, а именно прокуратура. И представление о вынесении людям выговоров, там, привлечении к дисциплинарной ответственности о случае с доцентом Олегом Клюенком увольнения, опять же, выносила прокуратура.
Санкции в адрес преподавателей связаны с их деятельностью в рамках ЛГБТ-организации «Ракурс». Какие последствия может нести для преподавателей участие в подобных проектах?
Конечно, этот случай не мог не пройти мимо и профсоюзов, и ЛГБТ-организаций. Тем более, учитывая, что в случае с Северным арктическим федеральным университетом причина, так сказать, внимания со стороны компетентных органов, а именно Архангельского областного ФСБ и городской прокуратуры, стала именно деятельность местной ЛГБТ-организации «Ракурс». Скажем так, по нашему мнению, видимо, сотрудники прокуратуры хотят избавиться от этой организации. У них не получилось привлечь ее, как, скажем так, в ходе расследования деятельности некоммерческих организаций. Они решили выдавить преподавателей, скажем так, вынудить преподавателей ликвидировать организацию. Это не раз объявлялось официально руководством того же самого университета напрямую. Сотрудники ФСБ и прокуратуры, конечно, о таком не разговаривали. Директором по кадрам, руководителю этой организации «Ракурс» было четко дано понять, что пока организация существует, и пока и преподаватели вуза, отдельные преподаватели вуза ведут свою общественную деятельность, ну, в общем, работы им
в вузах Архангельска не найти. Тем более, учитывая, что на сегодняшний день буквально все вузы области объединены в Северный Арктический федеральный университет, кроме медицинской академии.
Была ли предыстория у сегодняшнего пикета? Чем он будет отличаться от предыдущих действий профсоюза?
Если прошлый, например, удар, точнее действие было нанесено в ответ на увольнение Клюенкова в сторону работодателя, более чем 100 организаций страны за прошлую неделю отправили свои письма протеста ректору с требованием восстановить незаконно уволенных преподавателей. Эта акция будет направлена уже на действия прокуратуры. И в адрес уже будет адресована Генеральной прокуратуре, потому что в данном случае, вмешиваясь в трудовые отношения на стороне работодателя, собственно, выдавая какие-либо представления с требованием, не знаю, там, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников вуза, конечно, прокуратура нарушает свои же собственные законы о прокуратуре, а именно статью первую, где четко сказано, что физические лица не являются поднадзорными объектами органов прокуратуры страны.
Как вы можете охарактеризовать предыдущие акции профсоюза «Университетская солидарность» и результаты, которые они принесли?
Что касается именно каких-то общих вопросов, то да, у нас уже есть положительный опыт восстановления преподавателей, уволенных за их общественную деятельность, там, идеологические взгляды на работе. Например, один из таких ярких примеров – это увольнение профессора Дзюбова из МГИМО, как наш профсоюз в этом процессе участвовал. Через Общероссийское объединение профсоюзов Федерации труда России было инициировано рассмотрение в Совете при президенте РФ по правам человека вопроса по Дзюбову, в результате которого одна из как раз из резолюций, наверное, Совета, она и сыграла наиболее такую решающую роль в немедленном восстановлении профессора Зубова. А другие истории, конечно, не все увенчались таким положительным успехом, потому что у нас есть, наверное, 3-4 уже случая увольнения преподавателей за их профсоюзную, например, деятельность. Поэтому как бы борьба продолжается.
О целях сегодняшнего пикета «Радио Свобода» рассказал Владимир Комов, оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность». Дарья Чеханацких, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Во многих европейских странах готовят мемориальные мероприятия к столетию с начала Первой мировой войны. В Венгрии эта дата пройдет под знаком тоски по былому величию. По итогам Первой мировой войны Венгрия понесла самые большие потери. Согласно Трианонскому мирному договору, она лишилась 2/3 своей территории, а более 3 миллионов венгров оказались за новой границей. Сейчас это жители Румынии, Словакии, Украины, Сербии, Хорватии и других стран. И сегодня отношения венгерских меньшинств местным населением в этих странах часто вызывают конфликты. С подробностями из Будапешта Мария Лопато.
Рана, полученная в 1920 году, не заживает до сих пор. Так называемая травма Трианона питает венгерский национализм, а очертания Великой Венгрии, существовавшей до Первой мировой, можно увидеть на майках в виде наклеек, на автомобилях и вообще в самых неожиданных местах. Последствия Трианона определяют и актуальную политику. Так, в 2010 году венгерское правительство после проведения референдума стало предоставлять по упрощенной процедуре гражданство этническим венграм, проживающим за границей. Правящая партия Фидес получила таким образом дополнительные 2% голосов на последних парламентских выборах. 95% заграничных венгров отдали свои голоса этой партии, которая инициировала изменения в законе о гражданстве. С того же 2010 года, в день подписания Трианонского мирного договора 4 июня, венгры отмечают День единения нации. Однако историк Андраш Гере утверждает, что память о Первой мировой войне в Венгрии – это не только Трианон.
Нельзя преувеличивать значение Трианона. Это так же, как с футбольным хулиганством. 100 человек громят весь стадион, а остальные 10 тысяч не громят. Но мы ведь обращаем внимание именно на эту сотню. Так же и с Трианоном в Венгрии. Большинство венгров ничего не хочет с этим делать, разве что если выпьет. А все говорят о том меньшинстве, которое кричит «дайте нам обратно Великую Венгрию». Это мышление опасно не потому, что за ним стоит какая-то военная сила, угроза, а потому что это глупость. А глупость ни к чему хорошему не приводит, потому и опасно. К тому же у венгерского национализма есть еще и чувственный момент. Для многих эта идеология проигравшего народа означает некую нравственную высоту. Проще говоря, мы проиграли, значит, мы нравственные люди. Такое мышление в наше время – настоящая трагедия.
Говорит историк Андраш Гере. Травму Трианона сегодня в намного большей степени определяет актуальная политика, нежели само это историческое событие и память о нем, считает социолог Мария Вазарелли. По ее словам, более половины молодых венгров в возрасте от 20 до 30 лет считают, что Венгрия никогда не сможет смириться с последствиями мирного договора почти столетней давности. С Трианоном у венгров связано множество легенд. Именно они, а не фактические знания, определяют зачастую отношение людей к этой теме, подчеркивает Мария Вазарелли. Отчасти и поэтому официальные мероприятия по случаю столетия со дня начала Первой мировой войны ставят своей целью рассказать о войне как о цельном историческом событии, которое повлияло на всю историю XX века. Рассказывает Андраш Гере, который является одним из руководителей научного совета по мемориальным мероприятиям, касающимся Первой мировой войны.
Мы хотим рассказать, что более 660 тысяч венгров погибло в эту войну, было ранено или попало в плен. Мы хотим показать, что война сильно повлияла на наше общество, на его культуру и структуру. Изменилось положение женщин в обществе, стали развиваться женские движения, возникла проблема инвалидов. Это был огромный вызов для всей Европы. Что делать с огромным количеством людей, у которых нет ноги или руки, которые ослепли или оглохли? Также после войны стало естественным массовое применение насилия. Оно вошло в культуру европейских государств, особенно проигравших войну. Здесь я имею в виду также и Россию. Ведь начиная с 1917 года в России утвердилась власть насилия.
По случаю годовщины войны в Венгрии планируется проведение многочисленных выставок, в том числе передвижных экспозиций, на поезде и военном корабле, некогда служившем австро-венгерской монархии. И все же официальные мероприятия – это в основном конференции. Например, в конце июня здесь прошел международный форум, посвященный Гавриле Принципу. Эксперты из разных стран обсуждали значение этой исторической фигуры. Кто он – террорист или борец за свободу? Я поинтересовалась у Андраша Гере, как историки из разных стран, 100 лет назад находившихся по разным сторонам линии фронта, теперь вместе вспоминают о тех событиях.
Конечно, наследие войны в каждой стране свое. Отличия значительные. Вот, например, Польша. Поляки сражались в 3 армиях – немецкой, австро-венгерской и русской. Часто одни поляки воевали против других. Все 3 империи, за которые они сражались – проиграли войну, и все же Польша после войны стала единым независимым государством. И для этой страны это история успеха, а в Венгрии совсем иное дело. Наша страна заплатила за войну большую цену, и тем не менее я вижу, что сегодня коллеги из других стран Европы пытаются преодолеть национальный вопрос, рассматривать войну как общеевропейский конфликт, как общую трагическую страницу истории. Наверное, это влияние опыта Евросоюза, интеграции. Ту войну сегодня считают своего рода гражданской войной в Европе. То есть мы все были европейцами, которые поссорились.
Говорит Андраш Гера. Комитет по мемориальным мероприятиям не только устраивает конференции, но и распоряжается бюджетом, выделенным на юбилейный год. Общая сумма более 1,5 миллиона евро. На государственные деньги можно создавать памятные места или восстанавливать уже существующие, устраивать мероприятия в школах, издавать книги и монографии на венгерском языке. Однако молодое поколение сетует, что не так-то просто получить поддержку от государства. Сложно, а порой невозможно соответствовать критериям, которые устанавливает комиссия. К тому же у таких проектов всегда есть привкус официоза, жалуются молодые историки и создают альтернативные ресурсы. Акош Фориш, студент исторического факультета Будапештского университета, пишет в один из таких проектов, созданных в Фейсбуке. Он рассказывает, что только с помощью социальных сетей можно сегодня достучаться до молодого поколения.
Придумал эту страницу мой друг, журналист Петер Чундерли. Он решил создать в Фейсбуке группу, посвященную столетию начала Первой мировой войны. За нами не стоит никакой серьезной организации. У нас нет цели нарисовать какую-то цельную картину войны. Мы, как осколки одной вазы, собираем по кусочкам интересные факты, легенды, мнения о войне. Мы хотим рассказать как можно большему числу людей о Первой мировой войне, об ее истории. Мне очень нравится, что многие мои друзья в социальных сетях, которые вообще не занимаются историей, стали этой темой активно интересоваться. Нам удалось их привлечь. В университете мы привыкли, что конкретная историческая тема может заинтересовать очень узкий круг специалистов. Поэтому для нас 1500 лайков – это уже большой успех.
На страницу, которую создали Акош и его друзья-историки, попадают редкие фотографии и занимательные истории о Первой мировой войне. Они рассказывают, например, о том, что в 1914 году во время войны в Венгрии появилась первая женщина-проводник. Или о том, что значок автомобиля «Феррари» возник в знак уважения к итальянскому военному пилоту, который использовал известное изображение вздернутого на дыбы коня в качестве личного талисмана, рассказывает Акош Фориш.
В Венгрии память о Первой мировой войне не находит нужного места в сознании людей. Есть концепции героической войны или войны, которая привела к трагедии Трианона. Еще одна крайность — садиться и печалиться о том, сколько людей погибло на фронтах войны. Но так мы никуда не продвинемся. К тому же Вторая мировая война всегда оттесняет Первую на задний план. А в этом году еще и 70-летие венгерского Холокоста. Людей намного больше занимают истории с памятниками жертвам Холокоста, чем вопрос о Первой мировой войне. А ведь эта война предопределила историю всего 20 века. Поэтому я рад, что нам удается показать память о ней с иной стороны.
Говорит Акош Фориш. Памятные мероприятия, посвященные Первой мировой, закончатся в Венгрии в 2020 году. Тогда здесь будут отмечать подписание Трианонского мирного договора. По мнению экспертов, это грозит Венгрии острыми политическими дискуссиями и эмоциональными переживаниями по поводу травмы Трианона. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Ну и в завершение программы «Свобода в полдень» — новости спорта. На чемпионате мира по футболу сборная Германии вышла в финал, разгромив команду Бразилии со счетом 7-1. На связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Конечно, футбольная Бразилия в трауре после поражения в финале чемпионата мира 50-го года, когда бразильцы проиграли сборную Уругвая 1-2. Это, наверное, самое серьезное спортивное потрясение страны. Ну, может быть, еще если не считать трагической гибели пилота Формулы-1 Айртона Сенны. А до этого поражения сборная Бразилии выступала в официальных встречах на домашнем стадионе только в полуфинале Кубка Америки 75-го года, проиграв команде Перу 1-3. И, между прочим, та игра происходила в том же самом городе Бело-Оризонте, как и нынешний полуфинал с Германией. Бразильская сборная впервые в своей истории пропустила 7 мячей в одном матче. До этого самой крупной неудачей бразильцев было поражение от Уругвая в далеком 1920 году, тогда счет был 0-6. История, как говорится, написана прямо на наших глазах. Германия максимально использовала слабости бразильской сборной. Конечно, в составе сборной Бразилии не было травмированного Неймара, и это сделало Бразилию беспомощной впереди и в атаке, и в конструировании игры. Конечно, в составе сборной Бразилии не было центрального и главного защитника Тиаго Силвы, который был дисквалифицирован на одну игру после перебора желтых карточек. И именно поэтому в обороне у сборной Бразилии были провалы, позволившие немцам творить чужих ворот все, что им вздумается. Но, говоря по правде, даже присутствие на поле вышеназванных бразильских звезд лишь сделало бы счет чуть более приличным, я уверен, не более того. У Германии прекрасная команда, показавшая зрелый, агрессивный и атакующий футбол. Психологически немцы просто раздавили соперников, которые смогли разве что красиво и зажигательно исполнить национальный гимн перед матчем, но этого для успеха оказалось маловато. Кроме того, в сборной Германии оказались свои герои. Мирослав Клозе установил новый мировой рекорд, забив свой 16-й гол в истории чемпионатов мира. Он занимает первое место среди бомбардиров всех чемпионатов мира по футболу. Томас Мюллер забил свой 5-й гол на турнире. Кроме того, это оказался 2000-й гол в истории сборной Германии. Теперь Мюллер идет на втором месте после колумбийца Хамеса Родригеса, который после сборной вместе со своей сборной уже выбыл из борьбы на чемпионате мира. И еще одна цифра. До этого матча бразильцы имели 2020 мячей, и они были лучшими по количеству голов, забитых на чемпионатах мира. А теперь 223 мяча у Германии. Они вышли в лидеры по этому показателю. Второй полуфиналист определится сегодня в матче Нидерланды-Аргентина. И теперь любой полуфинал станет повторением финала чемпионата мира. Германия-Голландия — это был финал 1974 года. Германия-Аргентина — это был финал 1986 года. Сейчас Германия сделала уверенный шаг к своей 4-й в истории победе на чемпионате мира.
Спасибо, Алексей. У нас на связи был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом информация. Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом. У микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров», которую ведет Иван Толстой. Ну, а я с вами прощаюсь до 16:00. В это время слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».